Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу протоиерея Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом великомученике Дмитрии Солунском и беседу Евгения Данилова с политиком и общественным деятелем Сергеем Бабуриным.
Добрый вечер. У микрофона священник Андрей Спиридонов. В евангельской притче о богаче и Лазаре сам Господь говорит о том, что ожидает нас за гробом, и о том, что участь того или иного человека в вечности может оказаться различной, свидетельствует сам Господь. Поэтому данная притча особенно значима для нас, для понимания того, на чем основывается евангельская нравственность и к чему, собственно, призывает. Сюжет притчи достаточно прост. Речь идет о двух людях, чей, как бы это сейчас сказали, социальный статус весьма различен. Один является богачом и каждый день пирует роскошно. Другой человек – нищий Лазарь, который лежит возле дома богатого и мечтает насытиться крохами с его стола. Но это не удается ему, в то время как псы лижут с трупа и раны его, и, видимо, они единственные, кто проявляют к нищему Лазарю хоть какое-то внимание. Причем из этой притчи видно, что сей богач не относится к Лазарю в собственном смысле плохо. Он его не гонит, не бьет, он просто его не замечает. Богач слишком занят своими пирами и обеспечением собственной роскоши, чтобы обращать внимание на какого-то нищего Лазаря. Богатому, как это часто бывает, просто некогда. Однако финал такого устроения земной жизни для богача оказывается печальным. Когда оба, каждый в свое время умирают, то участь каждого вечности оказывается различной. Много пострадавший в своей земной жизни Лазарь относится ангелами на лоно Авраамова, что в евангельском контексте равнозначно раю. Богач же, проведший земную жизнь столь беспечно, оказывается в аду, в муках. Далее мы видим между богачом и самим Авраамом весьма примечательный диалог. «Отче Аврааме, — говорит богач, — умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь пламени сем». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое, ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь». И сверх того, между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят. Тогда сказал он: «Прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев. Пусть он засвидетельствует им, чтобы они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверит». О том, что богач вовсе не утратил совесть, свидетельствует его просьба о своих родственниках. Однако его совесть во время земной жизни была заглушена действием страстей, которые в особенности, как видно, проявились в сводострастии и чревоугодии, почему и оперирует он, обращаясь к Аврааму, что если кто из мертвых воскреснет, тогда близкие уразумлятся. То есть для пробуждения к совести, как думается богачу, нужно нечто неординарное. Видимо, их жизнь, их нравственное состояние близки к тому, какими они были и у богача во время его земной жизни. Недаром он так за них обеспокоен. И здесь Господь влагает в уста Авраама очень важные слова. «Если Моисея и пророков не слушают, то если кто из мертвых воскреснет, не поверит». Речь здесь идет об истинной свободе человека, свободе выбора между верой и неверием, между грехом и покаянием. Явное чудо может оказаться принуждающим человека и все равно недейственным. Нравственный закон, совесть написаны в сердце человека. Если человек не слушает собственной совести, как это говорится, гласа Божьего в человеке, то любого рода внешнее чудо не в состоянии его вразумить. Сам Господь говорит нам в Откровении: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит глас мой и отворит двери, пойду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Действительно, Господь, несмотря на свое божественное всемогущество, не врывается и не вламывается, но смиренно стоит у дверей и напоминает о себе негромким стуком. Этим стуком является совесть, а дверью — сердце человека.
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Святой великомученик Димитрий Солунский. Великомученик Димитрий родился в городе Солуни в Греции. Родители, тайные христиане, крестили его и наставили в вере. Отец его, римский проконсул, умер, когда Димитрий достиг совершеннолетия. Император Максимиан Галерий, вступивший на престол в 305 году, назначил Димитрия на место отца, властителем и воеводой Фессалонийской области. Главной обязанностью Димитрия было защищать свою область от внешних врагов, но император потребовал от него также, чтобы он истреблял христиан. Димитрий вместо этого стал искоренять языческие обычаи, а язычников обращать к христовой вере. Конечно, императору вскоре донесли, что проконсул Димитрий христианин. Возвращаясь из похода против сарматов, Максимиан остановился в Солуне. Готовясь к смерти, Димитрий раздал свое имущество бедным, а сам предался молитве и посту. Император заключил проконсула в темницу и стал развлекать себя и жителей Солуни гладиаторскими сражениями в цирке. Христиан разыскивали и тащили на арену. Известный среди гладиаторов задорный Лий легко одолевал кротких христиан в сражении и при ликовании озверевшей толпы сбрасывал их на копья воинов. Юноша Нестор из христиан навестил Димитрия в темнице. И Димитрий благословил его на единоборство с Лием. Укрепляемый Богом, Нестор одолел гордого гладиатора и бросил его на копья воинов. Нестора должны были наградить как победителя, но вместо этого его казнили как христианина. По приказу императора темничная стража пронзила Димитрия копьями в 306 году. Тело великомученика Димитрия выбросили на сиденье зверям, но солунине тайно предали его земле. Слуга Димитрия Луб взял кровавую ризу и перстень мученика и начал ими исцелять недужных. Его тоже казнили. В правлении императора Константина Великого над могилой великомученика Димитрия воздвигли храм, а через 100 лет были обретены нетленные его мощи. При гробе великомученика Димитрия совершались чудеса и исцеления. В правление императора Маврикия авары, жившие на Дону, осадили город Солунь, Святой Димитрий явился на городской стене, и стотысячное войско осаждавших обратилось в бегство. Другой раз святой спас город от голода. Житие святого Димитрия повествует, что он освобождал пленных от иго неверных и помогал им достигнуть Солуни. С VII века при раке святого Димитрия начало истекать благовонное и чудотворное мира, о чем писали современники. В XIV веке Димитрий Хрисолог писал о нем: «Мира по свойству своему не вода, но гуще ее и не похожа ни на одно из известных нам веществ. Оно удивительнее всех благовоний, не только искусственных, но и по естеству созданных Богом». По этой причине великомученика Димитрия наименовали «мироточивым». До легализации церкви в Римской империи оставались считанные годы. Тем временем ожесточение гонителей достигло высшей точки. Множество великомучеников свидетельствовали о Христе страданиями, мера которых много превышала обычные возможности человеческого естества. Практически в одно время совершают свой подвиг Георгий Победоносец и Пантелеймон Целитель, благородные девы Екатерина и Варвара, также и будущий покровитель Солуни Димитрий Мироточивый. Конечно, слава сего великомученика распространилась далеко, за пределы родной ему Фессалии. И у нас, в Московской области, есть город Дмитров, собственно, ему посвященный. Но особо все же хочется сказать о живой духовной связи Солоник с небесным их заступником. Слышавший проповедь еще апостола Павла, древний город этот, через который ведут пути и на святую гору Афон, город, прославленный подвигами множества святых разного чина и звания, все же главным покровителем своим всегда считал великомученика Димитрия. Небесный проконсул Солуни, как явствует из жития, всегда особо хранил земное отечество свое. Под упомянутым в житии храмом и по сей день благоговейно чтут самое место его страдания. И сами фессалоникийцы, и многочисленные паломники с трепетом целуют мироточивые мощи того самого Димитрия, который, как мы знаем, и в русской истории знаменит. Ибо на подвиг дерзновенно сотворил благоверного тезку своего, князя Димитрия Донского, на зверонравного Мамая, как некогда рукою Нестора Лиеву гордыню низложил.
В эфире программа «Благовещение».
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. Сегодняшний наш разговор происходит в кабинете у Сергея Николаевича Бабурина, политика, писателя, публициста, историка, культуролога, в прошлом депутата Государственной Думы, общественного деятеля, лауреата многих премий и многих наград. Но я бы хотел, чтобы мы начали не с разговора о судьбе и биографии Сергея Николаевича, а о том, что происходит в сопредельном государстве, в союзном государстве, вроде бы союзном, на территории Белоруссии. Оценки самые разные. СМИ у нас разные. И оценки диаметрально противоположные. Кто-то любит Лукашенко, кто-то его ненавидит всеми фибрами души. Как вы оцениваете то, что сегодня происходит в Белоруссии? Будет ли там второй Майдан? Насколько все выведено на первое лицо в этом государстве? Вот заболел Александр Григорьевич, ушел отдел. Там могут произойти такие же серьезные перемены, как в 2014 году в Киеве, на территории Украины?
Очень хорошие вопросы, но я бы не стал сравнивать ситуацию Белоруссии с Украиной, потому что белорусская ситуация имеет свои характерные черты очень давно. И когда мы говорим о Майданах, то надо бы помнить, что Лукашенко впервые пришел на пост президента в борьбе с прозападными группировками во власти тогдашней Белоруссии. Он победил, и когда он потом предложил референдум, чтобы отменить сепаратистские символы, которые были уже государственными символами Белоруссии, восстановить единство нашей истории и, допустим, Днем независимости Белоруссии считать не день принятия декларации о суверенитете и независимости в 1990 году, а день освобождения Белоруссии от гитлеровских захватчиков. И когда народ проголосовал на референдуме за эти поправки, Лукашенко получил карт-бланш. А затем, провозгласив курс на объединение с Российской Федерацией, он многократно получал поддержку в борьбе против прозападного белорусского лобби. Когда мне сегодня говорят о том, что творилось накануне выборов и что творится сегодня и в Минске, и во многих других городах, я говорю, не надо ничему удивляться. Русофобии много во всех странах после советского пространства, даже в Российской Федерации. Но то, что мы имеем в Белоруссии, открыто поддерживалось против Лукашенко польскими, германскими, вообще европейскими средствами массовой информации. Знаете, я достаточно часто бываю в Республике Беларусь и могу свидетельствовать, как последовательно три десятка лет на территории западных областей Белоруссии работает католическая церковь, открывая костелы, заманивая туда, заманивая, не привлекая, а заманивая концертами в костелах белорусскую молодежь, как они работают с приграничными районами, чтобы молодежь ехала учиться в Польшу. Это все не могло не сказаться. И я много раз говорил российским чиновникам, что стыдобище с привлечением белорусских абитуриентов в российские вузы. Ведь эти квоты смешные, которые установлены, они не покрывают потребности Белоруссии, и они не соответствуют масштабам интересов России. Вот мы получили то, что получили. Я очень надеюсь, что по итогам сегодняшних, вчерашних, позавчерашних событий в Республике Беларусь должны делать выводы прежде всего два таких государственных деятеля, как Александр Григорьевич Лукашенко и Владимир Владимирович Путин. Что дальнейшее промедление с успешным завершением создания союзного государства смерти подобно. Потому что люди перестают верить, они перестают ждать. Они говорят, что ну раз Россия и Беларусь не будут объединяться, давайте спасаться сами по себе каждый. И вот этот эгоизм нарастает ведь не только среди уставших граждан Белоруссии, он сегодня культивируется среди не менее уставших граждан Российской Федерации. Так что проблемы, обнажившиеся на выборах президента Республики Беларусь, они реально есть. Это серьезные проблемы. И я убежден, что если наши президенты рассчитывают на следующие выборы идти, как ни в чем не бывало, как они ходили годы тому назад, ни у того, ни у другого это не получится.
Как вы оцениваете всю эту вот историю, о коей мы оценок официальных не получили, я имею в виду с невылетом, готовящимся вылетом наших отставных военных, членов там частной военной компании или ЧОП.
Евгений, я честно скажу, у меня слишком мало информации, чтобы давать оценку. Я как юрист привык делать выводы на основании реального материала. У меня, кроме пересказов журналистских сплетен, нет оснований для вывода.
Но реально я, пока публикация вот... «Комсомольской правды» и появился
да,
сюжет на ТВ.
Публикации. А у нас никто так не врет сегодня, как большинство ваших коллег, я прошу прощения. Они занимают второе место после наших чиновников. По вранью.
По фейкам.
По фейкам, по недостоверной информации. И вы знаете, я, например, убежден, что еще рано делать вывод. Либо это вся эта операция провал спецслужб Запада или спецслужб Украины, либо вся эта информация триун спецслужб России и спецслужб Белоруссии. Вот что это, я не знаю.
Либо там вообще спецслужб и близко не было, просто ну, сорвалась у кого-то коммерческая сделка, ну, нанимая людей для работы.
А это тоже очень реальный вариант.
Очень реальный вариант.
Ведь иногда мы слишком громоздим разные какие-то страшилки, а истина лежит такая мелкая, незаметная и простая.
У меня вопрос о Лукашенко. Вы неоднократно с ним общались, вели частные беседы. Вы в бытность свою депутатом Государственной Думы, конечно.
Мы познакомились, когда оба были народными депутатами. Я Российской Федерации, он Республики Беларусь. Так что действительно наши с ними дружеские отношения насчитывают уже, Бог верит, больше 25 лет.
То есть пора писать мемуары?
Нет, нам с ним писать мемуары пока еще рано, потому что мы намерены еще в политике многое сделать. А тогда писать рано.
Что это за человек? Какую политику? Как вы расцениваете?
Знаете, может быть, он даже обидится за то, что я сейчас скажу, но я скажу искренне. Зная лично очень многих высших государственных деятелей разных государств, я имел возможность убедиться, что только два из них обладали, Лукашенко и обладает, звериной интуицией. Это, причем, вот их интуиция доходила до того, что в спокойной обстановке он мог расслабиться, мог запустить как-то дела, они там ни шатка, ни валка шли вперед. А когда на него начинался наезд, начинался прессинг, начиналось давление, что Ельцин, что Лукашенко, приходил, я бы сказал, в состояние боевого такого неистовства и, казалось бы, проигрышную ситуацию переворачивал в свою пользу. Поэтому я не удивился итогом выборов 2020 года президента Республики Беларусь. Я абсолютно убежден, что большинство белорусов поддержало сегодня действующего президента, потому что белорусы ведь люди очень спокойные. Они, как правило, все те, кто его поддерживает, они не занимаются митингами. Они занимаются частной жизнью. Они уверены в завтрашнем дне, в том числе умерены благодаря политике, которую ведет Лукашенко. Я уважаю тех, кто выходит с протестом на площади, даже если они других взглядов, чем я. Но это не национальная черта Беларуси, как это и не национальная черта России. У нас тоже такой же терпеливый и спокойный народ. Но если терпеливый и спокойный народ может быть доведен до белого коленя, ну как про русских говорят, что они очень долго запрягают, но быстро ездят. То же самое и белорусы. Поэтому президентам есть над чем задуматься.
Союзное государство Россия и Белоруссия возникло довольно давно. Прошло период большого интереса общественности.
Я прошу прощения, хочу сразу поправить. Идея о нем возникла давно. А союзного государства нет до сих пор.
Я вот это и хотел спросить. Да, почему, в чем причина, да.
Она в основном субъективна, эта причина, почему у нас нет союзного государства. Вот я вам живой свидетель. В 1996 году, когда мы начинали процесс объединения Российской Федерации и Республики Беларусь, Лукашенко мечтал объединиться с Россией одномоментно, чтобы в 96-м мы стали единым государством.
И неоднократно приезжал сюда с этой целью.
Приезжал уже позже. Тогда, когда только эта идея появилась, после знаменитых постановлений Государственной Думы о том, что для Российской Федерации сохраняют свою силу решение референдума 17 марта 1991 года о сохранении союзного государства, СССР. И в 96-м, когда мы приняли такое постановление, это ведь чуть не привело тогда к новому государственному перевороту со стороны Ельцина, ведь даже в Думу были введены войска в субботу. И там разгребали несколько дней, после чего я спешно выехал в Минск, и мы имели тогда беседу с Александром Григорьевичем, причем я вышел из Верховного Совета, где встречался с руководителями фракций белорусского парламента, пройтись по городу, И вдруг случайно, за каким-то поворотом, сели в случайно стоявшую машину и через 10 минут оказались в загородной резиденции президента, который меня встречает в дверях и хохочет. Я говорю, что смеешься-то? Он говорит, да мне только что звонили из Москвы, чтоб я с тобой не встречался. Я говорю, ну понятно, я же не по-пластунски переползал через границу. Я сел в поезд, приехал. Со мной был Георгий Иванович Тихонов, председатель комитета Государственной Думы. В общем, и тогда мы сказали, давайте, президенты, берите на себя инициативу. Объединение, ведь не парламенты решают эти вопросы по конституциям, а президенты. И он был намерен, как Богдан Хмельницкий, объединиться с Россией. И ответственно говорю, это вы испугались в московском Кремле. Они подменили за ночь документ, согласованный с Лукашенко, и вместо объединения быстрого, эффективного, запустили процесс по кругу. И этот процесс идет уже 25 лет. И когда меня поздравляли с 20-летием начала объединения, я говорю, замечательно. А как мы будем праздновать 100-летие начала объединения, те, кто доживет? Может быть, говорю, надо отпраздновать все же состоявшееся союзное государство, а не начало его строительства. Конечно, с уходом Ельцина и его команды ситуация изменилась, но, на мой взгляд, основная ответственность за затяжку все равно на российской стороне. Не через деньги, не через цену на газ и нефть мы должны разговаривать и с Белоруссией, и с Украиной. Поэтому, сколько бы мы ни пеняли на бандеровцев на Украине, на бывших БНФовцев в Белоруссии, мы, русские люди, отвечаем за простой и промедление.
У меня такой вопрос. Чего боятся наши оппоненты? Почему этот процесс не идет фактически? Разговоры, одни разговоры, слово к слову тянется, обвинения нет. Чего они боятся больше всего?
Вы знаете, у всех свои страхи. Допустим, сегодня мало кто помнит, что когда Белоруссия пошла на интеграцию с Россией, это вызвало испуг и в Киеве, и в Алма-Ате, или в Астане тогда, или еще, потому что тот же Кучма, тогдашний президент Украины, демонстративно любил на международных встречах хлопать по плечу президента Белоруссии и говорить, ну что, в губернаторы российские собрался? Потому что они очень ревновали. Ведь именно после этого сдвинулся процесс интеграции четырехсторонней. Примчался Назарбаев в Москву, и потом Кучма присоединился, хотя Украина так и не вступила даже в СНГ. И в результате начались вот эти создания таможенного союза и так далее. Настолько они испугались, что Лукашенко и Ельцин смогут объединиться без них. Этого бы тогда их народы уже не простили. Есть и другие. Запад, конечно же, стимулировал любые процессы, чтобы не допустить такого объединения. А наши олигархи, в том числе нынешние казенные олигархи, которые своими бешеными гонорарами или зарплатами пугают народ вообще в России, они заинтересованы не в объединении России и Белоруссии, а хапнуть часть белорусской собственности. И, к сожалению, российский президент пока не может их усмирить, не знаю уж почему. То ли они совсем заелись, то ли они считают, что президент должен с ними щучукаться. Вот в этом отношении я очень надеюсь, что после вот августовских выборов 2020 года и позиция президента Российской Федерации претерпит изменения, потому что вот те либералы, которые окопались вокруг нашего президента, они должны объяснить и президенту в том числе, до чего доводит их либерализм. Я после прошлой инаугурации в Минске говорил с помощником президента Белоруссии, говорю, а почему у вас стало издаваться столько литературы антирусской, когда научные якобы труды издаются о русской оккупации Белоруссии? Когда в 2012 году у них была эпопея научных мероприятий, а юбилеи войны России с Наполеоном, которая дорого стоила Белоруссии, отгораживая Белоруссию от этой войны. Если мы не наработаем, наши недруги работают. Мы проигрываем. Вот Лукашенко, на мой взгляд, проиграл информационную войну в интернете. Он выиграл организационную войну. Молодец, вопросов нет. Но надо же думать об интернете, надо думать о работе с молодежью, с общественным сознанием не только ныне живущего поколения, но и подрастающего поколения. Это также относится и к России. Потому что у нас общий национальный характер, у нас общие черты. И поэтому все проблемы, которые сегодня ярко проступили на политических выборах в Беларуси, они просто ярко проступили в связи с малыми территориальными пространствами. А в России у нас что-то проглянулось в Хабаровске, что-то в другом месте. Но выводы давайте делать-то серьезные, независимо от того, кто там где стоит.
У меня вопрос про Украину. Кто виноват в том, что случился 2014 год, и что делать для того, чтобы ситуацию изменить? Реально ли ее изменить? Он Коломойский едет в Москву, ведет тут секретные переговоры, насколько известно. Непонятно, правда, с кем и какого уровня чиновники его принимают. Но факт тот, что и другие олигархи сюда прилетают также. Для чего эти все переговоры подковерные? Кто их инициатор? И чем все это, может ли чем-то полезным для России завершиться?
То, что произошло в 2014 году, я считаю, имеет три главные причины. Первое – это пораженческая, безвольная внешняя политика Российской Федерации в отношении Украины. Когда мы все пустили на самотек, считая, что если у нас есть трубопроводы, есть газ и нефть, мы контролируем всю ситуацию везде. Мы убедились, что это не так. Второе – это, конечно, тотальная системная война против дружественных России политиков самой Украины. И третье – конечно, политическая несостоятельность Януковича и его команды, который испугался. Испугался победить в 2005 году, когда он победил, но не стал президентом, и фактически добровольно сдал власть Ющенко. И который не смог оказаться мудрым, дальновидным и решительным государственным деятелем в 2014. Конечно, я считаю, что с российской стороны были допущены недоработки. Надо было не только поддержать и защитить Крым и Севастополь, волю жителей этих регионов, но нужно было поддержать и сразу же защищать волю жителей Донбасса и других регионов, где антифашисты в той ситуации имели однозначный перевес. И вот эти московские интриги, то требуем вывести антифашистов из Мариуполя, какие-то еще шаги, они погубили дело. Я считаю, что если бы мы признали сразу ДНР и ЛНР, или даже взяли их в состав Российской Федерации, для начала даже признали, не хуже бы не было, чем сегодня. Потому что...
Было бы лучше.
Была бы ясность, была бы надежность у жителей, которые там, которые проголосовали на референдумах. Я бываю в тех республиках, я помогаю как ученый, чем могу. Потому что государственных механизмов у меня сейчас нет, но я как гражданин России не могу оставаться безразличным. И самый тяжелый вопрос, когда приезжаешь там в Донецк, это вопрос, а что вы, Россия, от нас хотите? В состав России вы нас не взяли. Нас, как республики, вы не признали. Вы что, хотите засунуть нас обратно в состав Украины? И вот, отвечая на ваш вопрос, я хочу выразить однозначно свою уверенность, что никакой минский, брюссельский, нормандский и прочий формат не сможет сделать бывшее небывшим. А гражданская война на Украине – это реальность. Гибель тысяч человек – это реальность. И заставить Донецкую и Луганскую республики смириться и пойти назад в бандеровское государство невозможно. Поэтому для меня понятно, что Украина в прежнем виде, как она существовала, существовать больше никогда не будет. А какой она будет и останется ли она как государство, это решается в ближайшие вот эти годы. Так что процесс в самом разгаре.
Кто мешает изменению в политической, военной сфере по отношению к этим республикам? В ком проблема? У любой проблемы есть конкретное имя и фамилия. Каковы они?
Мы государство...
Служило бюрократии.
Царистского типа. Да, бюрократия играет большую роль, но конкретная фамилия, имя, отчество человека, который все решает, определяется на выборах президента. И поэтому именно этот человек должен принять на себя тяжесть стратегических решений. Беда нашего Владимира Владимировича, что рядом с ним слишком много гнилых либералов, которые либо имеют деньги или имущество за рубежом, либо душу свою продали золотому тельцу, и поэтому боятся прогневить тех, кто контролирует их душу там на Западе. Вот как только Путин избавится от вот этой банды, которая его многие годы оплела и пытается держать связанным, так только у нас появится политическая воля в стране. Так я прошу прощения за резкость.
Нет, ну я думаю, что с вашим мнением согласно большинство наших радиослушателей, людей, которые анализируют ситуацию, которые следят за развитием этой ситуации. Вопрос о союзниках тоже многих наших людей волнует.
Слава Богу, мы главного восстановили, нашу армию и флот.
Да, наша армия и флот восстановлены, но вот вооружение поставляется зачастую в те страны, продаются с дальнейшим там обслуживанием, запчасти и прочее, тем странам, тем людям, которые с большой натяжкой могут быть названы союзниками, геополитическими союзниками России. Я имею в виду вот историю с Турцией. Собственно, умные люди сразу сказали, что делается что-то не то, что добром это все не закончится.
Не соглашусь с этими умными людьми. Потому что продавать оружие, если оно не представляет из себя государственного секрета, нужно практически всем, кто хорошо платит за это оружие. Важно, чтобы оно не могло нанести урон нашей стране. А то, что произошло со Святой Софией, я человек православный. Я не только это говорю, я бываю в храмах, я исповедую православные духовно-нравственные ценности. Но в данном случае я исхожу из того, что Святая София на протяжении 300 лет была мечетью. Да, наш синод Русской Православной Церкви выразил свое сожаление. Я тоже сожалею о принятом Эрдоганом решении. Но вместе с тем я против истерик по этому поводу. Это внутреннее дело Турции. Это прежде всего вопрос для так называемого константинопольского патриарха, а не наш. Если он считает себя вселенским патриархом, хотя начал разрушать вселенское православие, вот он пусть и займется Святой Софией. А вы слышали хотя бы о каких-то шагах, которые Варфоломей предпринимает, чтобы предотвратить позицию исламизации Святой Софии? Нет. Нет. Так почему мы должны быть большими христианами, чем вселенский патриарх? Вот в этом отношении я за то, чтобы Россия восстанавливала свою историческую миссию Москвы Третьего Рима, отвечающего за вселенское православие, а не пыталась реанимировать Рим II в лице константинопольского или стамбульского архиерея. А Эрдогану надо сказать спасибо за то, что он поставил Варфоломея на место и сказал, что ты там где-то епископ чей-то там, вот и сиди и не высовывайся. Ты на содержании турецкого государства находишься исторически уже. 400 лет они содержат этот престол. Вот в этом отношении Святая София станет одним из центров христианства, когда Москва возродится, как Москва Третий Рим.
Когда она возродится и какие нам союзники нужны для этого?
Нам не нужны союзники только лишь. Нам нужно самим восстановить нашу социальную привлекательность. Нам нужно сделать так, чтобы все соседи завидовали жителям, гражданам России. Вот на сегодняшний день этого нет. Нам нужно минимум удвоить заработные платы и пенсии. Нам нужно покончить с поборами в здравоохранении и в образовании, восстановить бесплатные гарантии. Нам нужно очень многое исправить в нашей сегодняшней жизни, натворенное вот этими новолибералами. Вот как только мы с гордостью вновь будем говорить, что мы граждане России, к нам потянутся, на нас будут ориентироваться. И тогда мы будем совершенно иначе нести свою геополитическую миссию. Поэтому я за то, чтобы у нас была, конечно, сильная армия, но нам прежде всего нужно социально ориентированное государство, честная государственная власть. Боюсь, что радиослушатели при этих моих словах начнут нервно смеяться. И я их понимаю, потому что на сегодняшний день это мечта. Но давайте ставить такую задачу. Ведь для этого мы существуем. Более того, события во всем мире ускоряются. И если мы не сможем сформировать при жизни вот нашего с вами поколения нравственное государство, человечество может погибнуть просто целиком, как вид. Кто сказал, что оно обречено жить вечно? Новый всемирный потоп смоет нас, как паразитов с лица земли. Потому что невозможно Господу Богу терпеть тот срам, в который превращается человечество.
Как вы оцениваете коронавирусный период новейшей русской истории? Какие выводы мы должны сделать? Это что, урок от Господа Бога, от высших сил? Это провокация каких-то там темных сил, закулисных и внутренних? Кто стоит или что стоит за всем тем,
знаете,
что мы пережили?
Я очень вам признателен за очень четкое и правильно поставленный вопрос. Потому что коронавирус есть, новая форма, опасное заболевание. Но у нас не было не только пандемии, но не было эпидемии, потому что мы не подошли к тем статистическим порогам, после которых должны объявляться эпидемии. Почему Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию? Случайно? Нет. Вот прежде всего с точки зрения медицины, давайте задумаемся, вот нам сегодня продолжают сообщать, сколько инфицировано, вот что за 7 месяцев умерло 14 тысяч человек от коронавируса, ах, как много, да, да, много. Но при этом надо помнить, что за этот период в Российской Федерации умерло вообще-то больше миллиона человек. Почему в этом миллионе нас интересует только 14 тысяч? А на 986 тысяч нам что, плевать, что ли? Пусть дохнут, хоть от чего? Вот в этом отношении, конечно, статистика у нас безнравственная сегодня. У нас от гриппа умерло больше, чем от коронавируса. Я уж не говорю от наркомании, от многих других вещей, которые являются то ли медицинской, то ли социальной причиной. Но это все с точки зрения медицины. Слава Богу, остатки советского здравоохранения и новые медицинские технологии помогают нам устоять лучше, чем многим другим государствам Европы и мира. Но отвечая на ваш вопрос, я выскажу свое мнение. Я не верю в случайность возникновения пандемии. Я убежден, что это была глобальная спецоперация, попытка глобального захвата власти над человечеством. Чья? Но того, кто олицетворяет идею мирового правительства. Ротшильдов, Рокфеллеров, которые уже многие десятилетия пытаются поставить мир под контроль транснациональных корпораций. Вот именно этим транснациональным корпорациям, прежде всего финансовым, противостоят сегодня государства. Потому что, на мой скромный взгляд, человека, имеющего определенный политический опыт, целью всей пандемии было свержение двух человек. Это Си Цзиньпиня в Китае и Трампа в Соединенных Штатах Америки. Все остальные президенты были сбоку, на обочине. Си Цзиньпинь это понял первый. И он предпринял все меры к тому, чтобы нейтрализовать своих противников, обеспечить, чтобы человечество вздрогнуло от испуга. При этом испуге он постарался зачистить всех, кто пытался подготовить его свержение внутри Китая. А это прозападное лобби бывших комсомольских китайских лидеров. Трамп трепыхается сейчас. И мы с вами видим вот эту вот сюрреалистическую картину, когда тысячи негров, которые никогда не были рабами, требуют от миллионов своих соотечественников, которые никогда не были рабовладельцами, чтобы они покаялись перед ними за то, что их предки были рабами. Вот вы знаете, но это действительно сюрреализм. И когда я вижу, как Папа Римский становится на колени и целует ноги какого-то там негритянского президента, я не расист. Но я задаю себе вопросом, они что, с ума там все посходили? И при этом они продолжают разворачивать, ну просто я бы сказал, античеловеческую стратегию, потому что я не могу назвать иначе сегодняшние рекомендации ВОЗа, Всемирной организации здравоохранения, исключить все гомосексуальные, транссексуальные и прочие проблемы из деформации человеческого поведения. Сделать это нормой. С какой стати? Как человечество насчет себя воспроизводить, если мужчина и женщина перестанут вступать в брак? Это идет уничтожение человеческого в человеке. Я прошу прощения, это так. Я, конечно, максималист, но в данном случае я хочу, чтобы мои потомки жили 1000 лет. Я не хочу, чтобы они поддались вот этому бесовскому соблазну. А все это делается на фоне борьбы с коронавирусом. И я убежден, что осенью, накануне президентских выборов в Соединенных Штатах Америки, нам инсценируют вторую волну коронавируса.
Скажите, как вы относитесь к планам чипирования, вакцинирования всеобщего? Все это, конечно, кажется фантастикой. Роберт Шекли и Рэй Брэдбери отдыхают, но вдруг мы с удивлением увидели, что жизнь становится фантастична в каких-то вещах. И уже существуют нанотехнологии, позволяющие вот это чипирование осуществить на практике. То есть взять человека под контроль.
Я последние годы люблю читать фантастику. Вот в юности я ее терпеть не мог. У меня мои ровесники, наоборот, ею зачитывались, а я зачитывался историческими романами. Вот сегодня я терпеть не могу исторические романы, потому что большинство из них вранье, они искажают прошлое, но меня больше интересует будущее сегодня. И когда мне говорят о чипировании или вакцинации, я говорю, да, мы должны делать все, чтобы человечество не болело. Поэтому вакцина – это способ предотвратить болезни. Но я за то, чтобы человечество не гнали табуном или стадом под вакцинирование или чипирование.
А вам не кажется удивительным, все, как быстро была вот создана, это уже она фактически вроде как есть, за несколько месяцев эта вакцина с нарушением всех существующих норм разработки вакцин?
Вы знаете, мы жили в обстановке форс-мажора, я не исключаю, что какие-то гении что-то разработали. Я только за то, чтобы мы все же пробовали не над всем населением сразу эту всю вакцину, а над желающими. И вообще я за то, чтобы только добровольно определяться с вакцинированием или чем бы то ни было. Только добровольно. Я могу сказать по себе. Когда меня солдатом везли в Афганистан перед переправой через границу, всем делали прививки. Это были еще те настоящие, нормальные советские прививки. Но у меня всегда был хороший иммунитет, те годы в молодости тем более. Я отказался от прививок и сказал, категорически не хочу, чтобы мне делали прививку. И в Афганистане в части я был единственным человеком, который ничем не болел. Вот и все. Комментируйте как угодно. Повезло. Да, наверное. Поэтому я за то, чтобы никакие аргументы государства не позволили бы нарушить прав человека выбирать свою судьбу. Прав человека на жизнь, на здоровье. Вот как человек решит, так должно быть. Хочет он делать вакцинирование, Бога ради, ему должно быть это обеспечено. Не хочет, его воля должна быть учтена. Мы не должны повторять ошибку с этим повальным запретом всего и вся, которая была весной. Нет, я благодарен президенту или там Собянину. Я 2 месяца впервые в жизни плотно общался с семьей, каждый день, без перерывов. Я писал научную работу и общался с детьми, с невестками, с внуками.
То есть нашли хорошее в этой ситуации?
Хорошее. Но извините, это должно быть добровольно. Вот я понимаю, что маска на лице, нужна людям, которые психически неустойчивы, они боятся, они надеются, что маска спасет их от заражения. Вот им одевайте маску. Но люди, которые понимают бессмысленность этого, ну давайте вспомним требования ранешние, отмененные почему-то сейчас ВОЗа, что маску должны носить больные.
Чтобы не заразить здоровых.
Перчатки – это вообще бред и абсурд. Это угробить кожный покров. Спросите серьезных врачей. Ведь у нас на эту тему кто только не рассуждает, кроме серьезных врачей. Вот в этом отношении я ни к чему не призываю, я высказываю свое мнение. Я готов, как доктор юридических наук, отвечать за свои слова и свои предположения или оценки. Но давайте спрашивать профессионалов. Почему профессионалов в течение длительного периода не спрашивали? Вот когда, например, у нас в Конституции записано, что государство отделено от церкви, почему какой-то клерк из какого-то Роспотребнадзора мог предписывать закрыть храмы? Это антиконституционные действия. Это преступления. Верующие, они определятся. Никогда в период самых страшных эпидемий, чумы или холеры храмы не закрывали. Когда я абсурд вижу в храме людей в масках, вы определитесь. Если вы не верите в святые таинства, не изображайте из себя православных. А вы, власть, если считаете себя православными, но не лезьте в храмы со своими масками и с директивами, целовать иконы или не целовать.
И у меня в завершении беседы будет еще один вопрос по поводу вот это вот ужесточение контроля, который мы уже испытали на себе, когда по всем, так сказать, районам Москвы ставятся видеокамеры, принимается программа «Безопасный город», ну, под соусом борьбы с преступностью, естественно, ради нашего блага, когда все контролируется, и так все контролируется, все пишется, все прослушивается, все там соцсети, любая спецслужба смотрит. Как вы к этим планам относитесь? Вроде бы все делается ради нашего блага, ради нашего спасения, ради того, чтобы ограничить возможности террористов.
Ну, вы знаете, в принципе, каждый из нас, пользуясь мобильным телефоном, обеспечил, чтобы желающие и спецслужбы, и террористы могли отследить в любой момент, где он находится. Даже чипирование для этого не нужно. В этом отношении я за безопасность. Я за то, чтобы терроризм выжигать каленым железом и, конечно, применять все меры, чтобы предотвращать террористические акции. Но давайте не доводить до абсурда ситуацию, когда людям разрешали выходить из дому, только вынести мусор или сходить в ближайший магазин. Когда людям запрещали гулять на воздух. Вот это вот с точки зрения медицины запрет прогулок, закрытие парков. Да людей надо было туда под конвоем везти. Дыши, мерзавец, чистым воздухом. Дыши и выздоравливай. А им запрещали. Вы знаете, а кто подсчитает, сколько людей, особенно в возрасте, умерло дома от того, что они перестали двигаться, от того, что их не пустили дышать чистым воздухом на улицу? Вот за их смерть кто ответит?
И много случаев суицида, о чем тоже никто не говорит.
А потому что у людей психика начинала ехать от закрытого пространства, в котором он находится неделями. Да еще если, например, с нелюбимой тещей. Вы ставите тут или грохнет друг друга, или там еще что-то. Не дай бог. Только вот просквозило дважды или трижды, мне попадалась цифра, насколько возросла обычная смертность из-за того, что людям не оказали помощи в связи с перепрофилированием больницы под больных коронавирусом. А ведь это реальный факт. Я еще раз говорю, у нас на 14 тысяч умерших от коронавируса приходится 986 тысяч и даже больше умерших по другим причинам за этот же срок. А они что, нам менее дороги, что ли? Вот у меня мама умерла в мае. Не от коронавируса, хотя там уговаривали, давайте мы запишем, что коронавирус все-таки. А зачем? Чтобы больницы получили деньги? Или чтобы мне оплатили похороны? Я сам найду деньги хоронить свою мать. Так что вот это смешение нравственных проблем, правовых проблем, политических, сегодня поставили весь мир на грань выбора. Мы как люди, как вид биологический, как сотворец Господу Богу, который задумал человека именно как соработника. Мы еще способны быть таким соработником? Или мы выродились? Или мы превратились в гомосексуальных дебилов? Я против того, чтобы подглядывать в замочную скважину, кто с кем спит. Но я был и против гей-парадов, и я буду против любого публичного разврата. Потому что должна быть сакральность семейной жизни. Не надо вмешиваться в частную жизнь. И не надо трясти грязным бельем на улицах, говоря о том, какой он сексуальной ориентации. Это уже не человек. Это уже урод человеческий.
В завершении разговора, что вы ждете от ближайшего времени, от ближайшего полгода-год, и как нам себя вести? Вот мы, большинство умных людей, умеющих анализировать, все-таки сделали выводы, было много публикаций, много в альтернативных СМИ, прежде всего, эфиров, и радио, и интернет. Что бы вы могли людям посоветовать и ваш прогноз?
Знаете, вот я все-таки политик, я не люблю делать прогнозы, я привык бороться с ними. Но я хочу сказать, я жду, чтобы президент наконец понял, что ему нужны соработники. Получив огромную власть в новой редакции Конституции, он сегодня не имеет соработников, он имеет клерков и исполнителей, даже в лице Государственной Думы, тем более правительства. Если президент это устраивает, это видимость пользы. Нам нужно, чтобы выборы перестали быть имитацией. Нам нужно, чтобы выборы были честными, чтобы парламент реально стал ареной борьбы альтернатив. Чтобы там были не только люди, способные поддакнуть вовремя президенту, но и люди, которые бы могли сказать: президент, ты не прав, подумай еще раз. У нас сегодня нет такого парламента. У нас сегодня эпоха, когда серость, занявшая какой-нибудь кабинет, без всякой ответственности за это, начинает третировать таланты, которые у него в подчинении оказываются. У нас нет социальных лифтов, у нас нет гарантий свободного творчества, тем более творческого подхода. У нас весь наш экономический кризис строится на кризисе государственного управления. И вот, когда, наконец, мы это поймем, мы поймем, что нам надо радоваться, если какие-то люди еще способны выходить на улицы и протестовать. Независимо, это либералы, не либералы, патриоты, не патриоты. Это люди, которые еще не потеряли чувство ответственности за общество. Так вот, я за то, чтобы протест таких людей позволили выразить через честные, прозрачные выборы, и тогда через эволюционные перемены мы сможем избежать революций и не повторить трагедии нашей страны ни конца 20 века, ни начала 20 века.
Хорошо, спасибо за ваше мнение, спасибо всем, кто сегодня был с нами. Напоминаю, что сегодняшний наш разговор, первая наша беседа с Сергеем Николаевичем Бабуриным была посвящена вот свежим актуальным событиям внутренней жизни и внешней политики. Ну, я надеюсь, что будет и продолжение. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
И доброго всем здоровья.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.